Ветер в окно.
Начиная свою работу, радиоканал «Ветер в окно». В студии звукорежиссер Алексей Худяков и ведущая Ирина Озерская. Добрый вечер! Сегодня приглашу вас в Петербург столетней давности, точнее, в Петроград 1918 года. Выставка фотографий и документов под названием «А у нас ведь коммуна» работает сейчас в Музее политической истории России. Эти непростые времена становятся ближе и понятнее после чтения фрагментов воспоминаний современников и цитат из газет времен Гражданской войны.
Если мы не увеличим нашу армию, нас вырежет наша буржуазия. Ведь у них другого пути нет. Нам с ними не жить на одной планете. Нам нужен собственный социалистический милитаризм для преодоления своих врагов. Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из 100 населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить. Их надо уничтожить.
А откроет этот час автомобильная тема. Поговорим о женщинах за рулем. Почему автомобилисты в массе своей считают, что женщины управляют автомобилем хуже мужчин? И так ли это на самом деле?
Как только я слышу разговоры на тему того, что женщина, вот она там коза, обезьяна с гранатой и так далее, ну такие стандартные варианты, чаще всего активно об этом кричат ровно те, кто сам себя ведет точно так же.
Материал на эту тему ждет вас буквально через 5 минут. Ну а откроет наш канал рубрика, которая сегодня наверняка заинтересует всех автолюбителей, независимо от пола.
Актуальный репортаж.
Экзамен на право вождения автомобилем надо будет сдавать каждые 10 лет вместе с обменом корочек. Эта новость уже давно волнует автомобилистов-любителей. Какое ведомство инициировало этот экзамен? В чем он будет заключаться? И насколько реально это нововведение? На эти вопросы попытается ответить в своем сюжете наш корреспондент Андрей Попутников.
Старший инспектор дорожно-патрульной службы, старший лейтенант Зыкин. Попрошу ваши документы.
В последнее время в прессе и социальных сетях активно обсуждают неоднозначную инициативу Союза автошкол России об обязательной переэкзаменовке водителей любого стажа при замене старых прав на новые. То есть предлагается, чтобы каждые 10 лет автолюбители сдавали теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. Идею инициаторы объясняют так. Водители получали права в те времена, когда контроль за качеством обучения был не таким строгим. Кроме того, за последние годы в ПДД было внесено немало поправок, и многие об их существовании знают только понаслышке. Впрочем, автоэксперты такую идею раскритиковали. Ведь каждый, кто практически ежедневно садится за руль своего автомобиля и выезжает на дорогу, и так сдает и теоретический, и практический экзамен. И лучшая оценка – это их безаварийная езда. Автоэкспертам вторят и автолюбители.
Это можно доказать моей безаварийной ездой. Если это будет происходить, то достаточно большое количество вполне профессиональных водителей, возможно, его не сдадут по той простой причине, что на 100% знать ничего невозможно.
Как вы думаете, может ли экзамен по теории каждые 10 лет уменьшить количество ДТП?
Теоретически это возможно. Возможно, люди будут знать лучше правила, вспоминать их, освежать, обновлять в голове, применять их сразу же на практике. Соответственно, я думаю, что это может сказаться на безопасности на дорогах.
К тому же, как утверждают автомобилисты, в этом законопроекте заложена коррупционная составляющая. Не все смогут ответить на вопросы без единой ошибки с первого раза. И будет большой соблазн решить вопрос, заплатив за экзамен. Может получиться так же, как с техосмотром. Проверка превратится в формальность, за которую нужно будет лишь заплатить.
Люди просто будут платить деньги, а им будут этот экзамен зачитывать. И ничего хорошего из этого не будет.
Зачем это нужно автошколам?
В первую очередь, я думаю, что это финансовый аспект. Во вторую очередь, возможно, существуют такие автошколы, которые хотят повысить уровень знаний автолюбителей. Ну и в третью очередь, возможно, им скучно, и они хотят просто кого-то научить чему-то дополнительно.
А вот автошколы ставят под сомнение знания даже опытных водителей и утверждают, что 99% не сдадут экзамен с первого раза и предлагают во время теста ответить на 20 вопросов всего лишь за 20 минут. При этом допускаются только две ошибки, за каждую из которых будет добавлено еще 5 заданий. Хотя по статистике автолюбители с большим стажем попадают в аварии в основном из-за самоуверенности, начинают лихачить на дороге, сознательно нарушают правила, и это вряд ли связано со знанием теоретической части ПДД. По словам инструктора по вождению Дмитрия Лукашевича,
и теория тоже нужна, очень нужна теория. Ну, а больше все-таки практика. Я бы расценил так, 40% теории, а 60% практика все-таки должна быть у человека. Когда я пришел в автошколу инструктором, и меня посадили для проверки моих знаний за компьютер, я, например, не сдал с первого раза. Но с третьего раза я экзамен сдал, все-таки вспомнилось. Но я считаю это бредом, конечно, через каждые 10 лет заниматься этой ерундой. Это трата денег государственных. Понимаете, если ты раз выучил уже эти правила, они у тебя всегда останутся в голове.
Официальные лица в ГИБДД этот законопроект пока воздерживаются комментировать. Ссылаются на то, что данная мера находится в стадии общественного обсуждения. Но по неофициальным источникам из сети стало известно, что у ведомства сейчас нет ресурсов для проверки такого количества экзаменуемых. Нет такой практики и в других странах, по крайней мере в тех, которые считаются развитыми.
Надеюсь, что нам все-таки не придется по второму разу проходить это, прямо скажем, непростое испытание. Непростое и для нервов, и для кошелька. Ну а автомобильную тему в нашем эфире продолжит сюжет, который подготовила корреспондент Александра Гришина.
Женщина за рулем, как звезда на небе. Все ее видят, а она никого. Это расхожее выражение отражает всем известный стереотип, что женщины и автомобили несовместимы. И действительно, еще каких-то 50 лет назад девушку за рулем можно было встретить крайне редко. Но мир не стоит на месте, и сегодня ситуация на дорогах кардинально изменилась. Женщин на водительском сидении авто едва ли меньше, чем мужчин. Однако стереотип не только существует по сей день, но и укоренился в сознании многих. Действительно ли женщины управляют автомобилем хуже мужчин? Вот что по этому поводу думают автолюбители.
Это устаревший стереотип, но они будут хуже.
Я довольно-таки позитивно отношусь к женщинам за рулем, потому что я люблю смотреть на красивых женщин, стоя в пробке.
Но я не разделяю водителей на женщин и мужчин. Водитель есть водитель.
Ну, я не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Мне кажется, это зависит от самого человека, от его мировоззрения, психологии, но не от гендерной принадлежности.
Я лучше вожу, остальные женщины вряд ли.
Люблю смотреть, как девушки ездят.
И не скажу, то они всегда быстро соображают на дороге, да, ездят аккуратно, пугаются. Нравятся надписи на заднем стекле. Не бибикайте, и так страшно.
Женщины хуже водят, чем мужчины, или это устаревший стереотип?
Если в общем брать, то, конечно же, хуже водят, чем мужчины.
К дамам нередко относятся снисходительно не только мужчины-автолюбители, но и сотрудники госавтоинспекции. И порой женщины могут воспользоваться этим привилегированным положением и вместо штрафа на кругленькую сумму, похлопав ресницами, уехать лишь с предупреждением. Однако, согласно статистике, мужчины становятся участниками ДТП гораздо чаще женщин. Более того, женщины обычно попадают в легкие аварии, а вот мужчины чаще всего бьются по-крупному. Как часто, нарушив ПДД, можно попасть в щепетильную ситуацию? Соблюдают ли наши соотечественники правила дорожного движения?
Аккуратно нарушаем, чтобы не было аварийной никакой ситуации.
Вы нарушаете ПДД?
Да, я нарушаю.
Каким образом?
Не соблюдая их. Сплошная, поворот налево и красный.
Вы проезжаете на красный сигнал светофора?
Да, когда уверен, что проскачу.
Ну, очень часто скоростной режим, двойная сплошная, развороты в неположенном месте.
Скоростной режим часто нарушаю, разворачиваюсь, поворотники, это вообще не мой стиль.
Пересекаю двойную сплошную, поворачиваю не с того ряда, нарушаю скоростной режим. Ну, в общем, все как обычно.
Что-то не очень страшно, последние пару секунд зеленого светофора, в принципе, наверное, и все.
Как выясняется, все мы не без греха. Нарушают правила дорожного движения как мужчины, так и женщины. Однако, откуда появился этот стереотип, мол, девушки водят хуже мужчин? Может быть, все дело в дискриминации женщин, с которой уже третье столетие борются МНСП? Или это особенности психологии разных полов? Ведь не зря говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. От чего зависит манера вождения? От пола или все-таки от характера? Психолог Андрей Серов считает, что этот стереотип не имеет ничего общего с реальностью. Важно быть психически уравновешенной, самостоятельной и самодостаточной личностью, а пол водителя абсолютно не имеет значения.
Понимаете, в чем дело? Вождение – это лишь отражение того, что у человека внутри. Поэтому, соответственно, если человек самостоятелен и уверен в себе по жизни, вне зависимости от того, мужчина он или женщина, он будет точно так же вести себя и на дороге. Если, соответственно, он не уверен в себе, у него заниженная самооценка, у него истеричность и так далее и тому подобное, эмоциональность повышенная, да какая разница, есть у него первичные, вторичные половые признаки или нет. По большому счету здесь разницы никакой.
По мнению Андрея, куда более важная характеристика водителя – это опыт, ответственность и осознанность на дорогах.
Как только я слышу разговоры на тему того, что женщина, вот она там коза, обезьяна с гранатой и так далее, ну, такие стандартные варианты, чаще всего активно об этом кричат ровно те, кто сам себя ведет точно так же. Потому что, в принципе, все, что происходит вокруг нас с вами – это зеркало.
Для того, чтобы стать участником дорожного движения, необходимо учиться, желательно у профессионалов, наделенных опытом и терпением, рассказывает инструктор по вождению Дмитрий Лукашевич.
Я хорошо отношусь к женщинам за рулем. Хочу сказать, что 99% женщин за рулем, они более аккуратные, более внимательные, чем мужчины. Есть 1% женщин-оторвы такие, которые любят также погонять с таким мужским характером, такие нагловатые. Но в основном женщины все очень аккуратные, ездят чуть помедленнее, чем мужчины. Ну, мужчины, конечно, более резкие. Они быстрее разгоняются, более агрессивная езда.
То есть все-таки женщины хуже водят, чем мужчины?
Не хуже, я бы сказал. Аккуратнее водят, чем мужчины, и все. Я считаю, это не является таким уж плохим критерием, если женщина осторожничает. Это хорошо даже. Пускай осторожничает. Кто не боится за рулем, считает это потенциальный уже, ну, не труп, во всяком случае, но свою машину он точно разобьет. Когда пропадает страх за рулем, это опасно очень.
А может быть, именно это и раздражает, что они чуть-чуть помедленнее ездят?
Вы знаете, меня никто не раздражает, кто едет медленно. Но если едет человек медленно, пускай едет. Если есть возможность его обойти, лучше его обогнать, спокойно ехать дальше своей дорогой. И самое главное, дороги никому не мешай. Делай, что хочешь, только никому не мешай. Все. Я считаю, женщина за рулем – это идеал, можно сказать.
Думаю, вскоре стереотип этот уйдет в прошлое. Ведь мы сегодня совершенно адекватно воспринимаем женщин, врачей и даже хирургов. А еще пару столетий назад максимум, куда в этой области допускали женщин, так это в акушерство. Что же касается управления автомобилем, без которого юные и не очень юные леди себя сегодня и не мыслят, то здесь в первую очередь важно понимать, что на дороге все равны, вне зависимости от гендерной принадлежности. Главное – соблюдать правила. Да-да, те самые пресловутые правила дорожного движения. А еще быть добрее, терпимее, уважать каждого участника дорожного движения и повышать уровень культуры вождения. Однако интересно, почему уже более 20 лет женщины не участвуют в гонках «Формула-1»? Закрытый клуб для мужчин? Или они заботятся и уберегают от опасности и риска прекрасную половину человечества?
Северный ветер. Северный ветер. Северный ветер.
Напомню, что вы слушаете радиоканал «Ветер в окно». У микрофона по-прежнему ведущая Ирина Озерская. Утрами по зеленой уличной траве извиваются змеями приютские дети, пролетарские дети. Это их ведут в Таврический сад. Они то в красных, то в желтых шапчонках, похожих на дурацкие колпаки. Мордочки землистого цвета, сами босые. На нашей улице, когда-то очень аристократической, было много красивых особняков. Они все давно реквизированы. Наиболее красивые – разрушенные, покинуты, отданы под детей. Приюты доканчивают эти особняки. Мимо некоторых уже пройти нельзя, такая грязь и вонь, стекла выбиты. Это цитата из воспоминаний Зинаиды Гиппиус «Черная книжка», написанная в 1919 году. Вот такая цитата сопровождает черно-белую фотографию под названием «Воспитанники детского дома имени Карла Липкнехта за вечерним чаем. Петроград, 1920-й». А рядом с цитатой из воспоминаний Гиппиус фрагмент из доклада на 2-й Петербургско-губернской конференции РКПБ. «Мы должны изъять ребенка из мещанской мелкобуржуазной семьи. Для этого мы должны, если не можем устроить целый ряд детских домов, как было бы желательно, устроить дополнительные школы». Выставка фотографий из коллекции Музея политической истории России называется «А у нас ведь коммуна» и рассказывает о жизни Петрограда в годы Гражданской войны. Для того, чтобы понять, почему она носит именно такое название, стоит вспомнить, что ровно 100 лет назад, в марте 1918 года, из-за угрозы наступления германских войск, столица нашего государства была перенесена из Петрограда в Москву. По выставке нас проведет и расскажет о некоторых наиболее интересных фотографиях ее куратор Маргарита Самойлова.
Отправной точкой для всех последующих событий, которые мы на выставке освещаем, стал именно перенос столицы и переезд российского правительства непосредственно в Москву. Дело в том, что с дальнейшей жизнью Петрограда это неразрывным образом связано. На следующий день после переезда, 12 марта, исполком Петроградского совета объявил об учреждении нового местного органа власти – Совет комиссаров Петроградской трудовой коммуны. И это, нужно сказать, не только поменяло статус руководство. Это поменяло и статус самого города. И для приверженцев революционного Красного Петрограда он стал носителем идеи Парижской коммуны 1871 года. И название нашей выставки, оно совсем не случайное, это цитата из воспоминаний большевика Ильина Женевского, который как раз на следующий день после объявления Петроградской трудовой коммуны вышел на улицу и увидел, что, в общем-то, жизнь горожан как будто ничего не изменилось. Кто-то торопится на работу, какие-то редкие извозчики проезжают, падает мокрый снег. И все кажется ему таким обыденным. А ведь на самом деле, пишет он, а ведь у нас коммуна. Так называется и наша выставка. И он в этих воспоминаниях пишет, что наконец-то они стали не просто последователями коммунаров, а они сами стали теми самыми коммунарами.
А в Москве не было коммун?
Нет. На тот момент Петроград был новый. Это все было введено по инициативе Зиновьева, потому что ему тоже нужно было поднять статус города, потому что теперь Петроград перестал быть столицей российского государства, а он очень хотел, чтобы статус вот такого важного, значимого города, в котором началась революция, в общем-то, остался вот таким зафиксированным. Но, к сожалению, вот эти вот утопические идеи строительства светлого коммунарского будущего и социалистического будущего, они очень сильно ударились о реалии и будни гражданской войны. И на выставке мы попытались, ну что ли, столкнуть жителей, власть и сам город. У каждого из них были свои цели, свои задачи. Правительству нужно было удержать свое руководство и власть большевиков. У города выстоять, когда был жуткий кризис, когда город ломали, когда улицы переименовывали, ставили новые памятники, когда город из-за топливного кризиса просто разносили по частям. А у людей была своя, помимо всего прочего, задача еще выжить в этих жутких, страшных условиях, в которых они оказались.
Фотографии каких фотографов участвуют?
Конечно же, это Штейнберг, это Буллы, братья, это Напельбаум. Попытались достать из фондов значимых фотографов и самые значимые жанровые хроникальные фотографии, которые передают не статичное, а вот они передают город в движении, и нам показалось, что именно движение вот в эти 3 года, это для города тоже было очень значимо. Люди сажают огороды прямо в центре города, люди строят заслоны, потому что наступление идет Юденича, люди стоят в очередях, потому что нету хлеба, потому что нету картофеля, потому что нету трамваев, и у нас есть хлебная очередь, а рядом очередь жителей Петрограда на трамвай, которые стоят в ожидании, а будет ли трамвай или не будет трамвая, это еще большой вопрос. Люди на демонстрациях, потому что праздники, они на протяжении всего этого времени играли очень значимую роль. Как говорится, для народа нужно что? Хлеба и зрелищ. Так вот, если с хлебом какие-то проблемы были, то со зрелищами на протяжении этих 3 лет никаких проблем не было, потому что были всевозможные праздники революционного значения. Более того, было установлено огромное количество новых монументов разным революционным деятелям, и не только революционным. Были митинги, приглашалось огромное количество людей, причем от каждого завода, фабрики обязательно должны были быть свои представители, которые фиксировались на этих митингах, они готовили какие-то речи. И надо сказать, что лица на фотографиях во время этих праздничных шествий, этих митингов очень торжественные. Вот эти вот торжества, они действительно как будто давали людям какой-то глоток свежего воздуха. Вот они шли вместе на демонстрации.
ситуации плечом к плечу. И это, видимо, приносило какое-то им и внутреннее удовлетворение. И еще здесь очень важно сказать, что ведь власть на протяжении всей своей пропаганды, в листовках, на этих самых митингах, она всегда подчеркивала исключительно временный характер трудностей. И это было очень правильно. Людям всегда говорили, вот еще чуть-чуть, потерпите, и сейчас все изменится. Надо сказать, что этот прием власть использовала испокон веков, и я думаю, что и будет продолжать использовать.
Напомню, что о выставке «А у нас ведь коммуна», что открыто сейчас в Музее политической истории России, рассказывает ее куратор, заместитель заведующего научно-выставочного отдела музея Маргарита Самойлова.
Наверное, вот главное на выставке, что мы не закладывали логику прохождения выставки. Во-вторых, фотографии все, которые у нас помещены, они снабжены не только аннотацией. Каждая фотография имеет, помимо аннотации, выдержку из постановлений, связанных с тем событием, которое происходит, и выдержку из воспоминаний современника тех самых событий. Для чего это сделано? Ну, во-первых, для того, что выставка эта не предназначена для экскурсий, а она предназначена для того, чтобы вот человек пришел сюда, как раз одиночный посетитель, и он смог глубоко погрузиться вот в эту проблему. И прочитав что-то, пролистав альбомы на выставке, чтобы ему захотелось, может быть, что-то для себя еще где-то почитать. А может быть, бывали у нас уже такие отзывы даже от наших сотрудников, которые говорили о том, что настолько становится понятна, ясна эта эпоха, она не становится близка, она не становится любимой, но она становится очень-очень понятной. Не случайно у нас стол вот этот огромный красный в центре. Это такой вот арт-объект, скажем, со смысловой нагрузкой, стол заседаний. Заседание может быть совершенно любое, в то время уж их было достаточно совершенно на любом предприятии, будь то заседание непосредственно руководителей города, будь то заседание какого-нибудь комитета бедноты, все равно это был стол, это были люди, были какие-то собрания, кто-то что-то говорил, должен был быть секретарь, который что-то фиксировал. И на столах у нас лежат 4 папки. Мы их назвали условно «дело». Первая папка рассказывает про руководство города, вторая папка про жизнь Петрограда, третья папка рассказывает про борьбу с, назовем их так, инакомыслящие. Этот красный террор начался в 1918 году. И последняя папка – это праздники Петрограда. И вот когда человек проходит сначала по выставочному пространству и смотрит вот эти вот большие фотографии, потом у него есть возможность сесть, открыть каждое дело и углубиться. То есть там совершенно другие фотографии, они также аннотированы, там есть ряд документов.
Фотографии, которые вам, как куратору, наиболее интересны, важны, которые как-то вас затронули?
Для нас, наверное, стали наиболее интересными. Например, вот эта вот зрелищная постановка, которая случилась в Петрограде в 1920 году, называется театрализованное постановление «Захват Зимнего дворца». Удивительно было то, что в этой постановке 1920 год, голод, разруха, участвовало 8000 человек в самой вот этой постановке. Там использовалось настоящее оружие. Даже «Аврора» выстреливала.
То есть то, что сейчас называется историческая реконструкция.
Совершенно верно. Вот такая массовая, но ведь мы понимаем, что это 1920 год. То жуткое страшное время, про которое мы знаем, да, что и красный террор, что и голод, и все. Но 8 тысяч человек, которые проникновенно участвовали во всем этом, это не считая зрителей, которые еще пришли все это дело посмотреть. И праздник был очень большой. Все начиналось с самого раннего утра там и продолжалось длительное время. Но интересен сам факт.
В спектакле принимали участие подлинные танки, подлинные пулеметы и, наконец, знаменитый крейсер «Аврора», который, причалив к набережной вблизи Зимнего дворца, должен был по сигналу из нашей режиссерской будки сделать 3 исторических холостых выстрела. Это цитата из воспоминаний Анненкова, дневник «Моих встреч». А были эти 3 выстрела?
Совершенно верно. Все было. Это был прописан сценарий. Сценарий прописывался изначально. Сценарий, естественно, был утвержден. И только после этого были репетиции. Петиции, ну, правда, без крейсера, без всего, но все это действительно было.
Товарищи! Тихо, что?
Интересная фотография, на ней запечатлен скульптор Блох и его знаменитый монумент «Великий металлист». Нужно сказать, что в то время было установлено колоссальное количество памятников. Это была программа так называемой монументальной пропаганды.
В Русском музее была как раз выставка, посвященная монументальной пропаганде в Петербурге.
Совершенно верно. К сожалению, памятники вот эти вот огромные, они чаще всего делались из гипса на скорую руку. Почти все
не дожили.
Сохранились, не дожили. Но сам скульптор Михаил Федорович Блох Блох, который на этой фотографии, в общем-то, представлен вместе со своим творением, у него была очень интересная судьба. Он сделал очень много памятников, в том числе памятник Володарскому, в том числе памятник «Освобожденный труд». Но в 1920 году он был сам арестован и расстрелян по обвинению в шпионаже в пользу Польши. Вот такая вот страшная судьба постигла и того человека, который работал долгое время на новое большевистское правительство и работал вот в этой программе по монументальной пропаганде.
Фотография очень интересна, потому что сам скульптор, он очень маленький по сравнению со своим творением, он достает ему там чуть выше колена. И вот кажется, что этот великий металлист, особенно зная уже судьбу скульптора, так и прошелся и по нему.
По нему прошелся, совершенно верно.
А вот что это за колонны моряков? Это они куда идут? Балтийский флот?
На самом деле, это празднование 1 мая. Вот эта колонна балтийских моряков, они идут на автомобилях, а автомобили у них декорированы под военные корабли. Все они сейчас двигаются в сторону Марсового поля.
На праздники очень много средств выделяли.
Огромное количество средств выделяли. Во-первых, город весь к каждому празднику буквально обматывался в красное сукно, полотнище. Приглашались знаменитые художники, которые на все это работали. А люди, которые в то время не имели возможности ни достать ткань, ни купить продуктов. Надо сказать, что некоторых людей это очень раздражало, что в течение нескольких недель город готовится к празднику, одевается в эти многотканные наряды, когда у кого-то не хватает буквально одежды, чтобы одеть на себя, не говоря о том, сколько всего можно было пошить для людей вот из этой самой ткани, в которую город обрамлялся. Деньги выделялись на это колоссальные.
А вот эта фотография бесплатной раздачи картофеля населению Петрограда, 1920 год.
Были подвозы, они были очень редкие, собирались огромные очереди, но этого не хватало. То есть ты мог отстоять эти километровые очереди, но это совершенно не означало, что тебе что-либо достанется.
А давайте я еще вот прочитаю как раз.
Да, это очень интересно.
18 декабря 1918 года. Дошли до форменной голодовки. Едим редьку и селедку. Селедка стоит 10-15 рублей, в лавках нет ничего. Раздобыли овса. МФ, это герой, да, этих воспоминаний?
Это супруга его.
Целыми ночами очищают его от шелушек и промалывают в мясорубке. Обратились в первобытное состояние. Только и думаю у всех, что о пище. Все такие жестокие, эгоистичные стали. Борьба за существование. Это из воспоминаний русского интеллигента Князева. Из записной книжки, вот называется так воспоминания. Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции 1915-22 годов.
У нас был издан впервые в 91 году, потому что это было написано уже, в общем-то, в эмиграции.
Тут нас высадили и повели в канцелярию. В канцелярии нас встретил комиссар тюрьмы, матрос с яхты «Штандарт». Он велел отдать нам золотые вещи, деньги, перочинные ножи и затем сказал: «Вы не унывайте. Кого выпустим, кто посидит, кого расстреляем». Из воспоминаний С.Г. Елисеева. Эту цитату можно прочесть в еще одной части выставки, которая называется «Смерть буржуазии и ее прихвостням». И вновь слово куратору экспозиции, а у нас ведь коммуна, Маргарите Самойловой.
Это как раз-таки про красный террор, про то, как с 18 года после убийства Володарского, Урицкого, после покушения на Ленина был объявлен красный террор, от которого пострадали тысячи петроградцев. Была введена трудовая повинность для, так скажем, бывших людей, то, что называлось бывшими людьми, те, кто принадлежали к буржуазным слоям, те, кто принадлежали к гражданам нетрудового дохода. И вот у нас представлены фотографии, например, комиссия по трудовой повинности Совета рабочих крестьянских красноармейских депутатов 2-го городского района. И вот мы видим как раз на фотографии ту самую буржуазию, которая пришла.
Бывшую.
Совершенно верно. И мы по одежде видим, да, вот по шапкам мы можем четко определить, кто из них есть кто. А они пришли в комиссию для того, чтобы получить, так скажем, приписной листок. Им должны были написать, где они будут исполнять свою трудовую повинность. Дальше они шли на работы, где они также получали запись в этой самой справке, что они ее отработали. И только таким образом они в дальнейшем могли себе получить паёк. Либо же они его вообще не получали.
А паёк у них все равно был меньше, насколько
очень.
Я знаю.
Паёк чем... у них был очень маленький, третья, четвертая категория. Это были те самые, кто получали совершенно ничтожный паёк.
То есть население разделили на категории?
На категории, да. И какие у нас тоже были? Представлен список профессий по продовольственным категориям. Первая категория – это рабочие физического труда. Вторая категория – это служащие. Третья категория – это интеллигенты и люди свободных профессий. И четвертая – это лица, живущие с доходов от капитала. То есть это та самая буржуазия. И я увидела ваше удивление, представление по поводу интеллигенции, да, и свободных профессий, да, это те самые люди, которым тоже досталось от новой власти, которые также наряду с буржуазией, в общем-то, должны были ходить на трудовую повинность.
И ведь еще же в это же время в Петербурге, ну, в Петрограде, появились вообще коммунальные квартиры в связи с тем, что было сложно топить.
Дело в том, что это была программа, так называемая программа уплотнения. Идея, да, сначала, какая была идея? Чтобы большие квартиры переселить нуждающихся рабочих, подселить их к, так скажем, бывшим, чьи квартиры это когда-то были, переселить людей с окраин, ближе в центр и так далее. Но если говорить вот про это конкретное время, 18-20 год, во-первых, за это время сократилось больше, чем в 3 раза вообще численность жителей Петрограда. Во-первых, это гражданская война, это и голод, это и тиф, и ряд еще других болезней, и плюс ко всему город все-таки не был в блокаде, люди пытались выехать. Квартир и так было достаточно большое количество пустых. И более того, вот тех самых рабочих, которых с окраин пытались переселить в центр города в эти квартиры, этим рабочим это было совершенно не надо, потому что заводы по-прежнему оставались на окраинах, а с транспортом был настоящий коллапс. Он фактически не ходил. Поэтому, когда тебя переселяют в центр, а тебе к утру нужно идти на завод, что делать? Либо брать петроградского рикшу, либо, в общем-то, идти пешком. А петроградские рикши тогда, ну, они чаще всего стояли, конечно же, у вокзалов. Мужчины и женщины с тачками на больших колесах, которые, самозапрягшись в них, за деньги или за кусок хлеба, за какую-то часть пайка, могли довести абсолютно до любой части города.
И зимой?
В любое время, но единственное, что зимой, только если, конечно же, это были санки.
И эти рабочие не хотели переселяться?
Конечно же, они не хотели переселяться.
Ну, насколько я слышала, это было сделано из-за того, что топить было проще. Например, один дом отапливать, вот как вы правильно сказали, пустовали многие квартиры. И как бы это была цель сначала, что экономия топлива, а потом уже...
Топились библиотеками, паркетными полами.
Проще, вот как мне рассказывали, протопить один дом теми же дровами. Но дров меньше нужно было, если все живут в одной квартире, а не в двух. И сначала даже собирали людей, которые хотели поселиться, селиться по желанию друг с другом. Сначала вот так они собирались. Идея, как всегда, была...
Была очень хороша, может быть, да. Но единственное, что дошло, это все до какого-то умопомрачения. Здесь у нас, опять же, жители Петрограда на хозяйственных работах по выполнению трудовой повинности. Это что было? Город убирали и от мусора, город убирали и от снега зимой, убирались и нечистоты. На самые грязные работы, конечно же, приглашались бывшие. Приглашали, естественно, в кавычках.
Домовой комитет, домком, который хорошо нам известен по фильму «Собачье сердце».
Да, но здесь это домовой комитет бедноты. Они тут все, надо сказать, что лица их не похожи совсем. Все-таки у них лица не булгаковские.
Ну, не вполне одухотворенные лица.
Вполне одухотворенные, абсолютно точно. Да. Это 18-й год. Вот как это... правило, люди, те, которые верили в светлое коммунистическое, социалистическое будущее, они там и были. Наверное, потом уже у них в сознании все тоже перевернулось. Может быть, кто-то из них даже осознал, если, конечно, не оказался расстрелянным, как часто это у нас бывало.
И вот цитата из «Красной газеты» от 22 сентября 2018 года. «Все должно быть отнято у тунеядствующих буржуев. Если понадобится, мы оставим их в одних комнатных туфлях, а лучшую теплую обувь и одежду отправим на фронт».
Вообще вся вот эта вот часть – это у нас комплекс, который связан неразрывно с красным террором. И есть у нас одна замечательная цитата Зиновьева из выступления на 7-м Петроградском общегородской конференции, которая была 17 сентября 1918 года, где Зиновьев сказал: «Если мы не увеличим нашу армию, нас вырежет наша буржуазия. Ведь у них другого пути нет. Нам с ними не жить на одной планете. Нам нужен собственный социалистический милитаризм для преодоления своих врагов. Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из 100, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить. Их надо уничтожить. 10 миллионов должно быть уничтожено для того, чтобы все остальные могли легко шагать к светлому социалистическому будущему страны».
Что здесь можно сказать? А это похороны, да? Я тут...
Да, это похороны. А это здесь? Похороны Урицкого. Скажем, это последняя капля, потому что похороны Урицкого были, и в тот же день было покушение на Ленина. И вот с этого самого момента начинается красный террор, который как раз-таки в большей степени проявился изначально именно в Петрограде.
Напомню, что по выставке уникальных фотографий и документов «А у нас ведь коммуна» радиоэкскурсию провела ее куратор, заместитель заведующего научно-выставочного отдела Государственного музея политической истории России Маргарита Самойлова. Выставка будет открыта в музее до середины мая. Ну а я, ведущая Ирина Озерская, на этом прощаюсь с вами до следующего понедельника. Удачи и до новых встреч!
литературные чтения на Радио России.
Тамара Петкевич. Жизнь — сапожок непарный. Глава 11. Мой дом, мой Эрик, его любовь, его немудреные сказки, вроде той, что каждую ночь, едва я засыпаю, прилетает сова, садится на ветку карагача и смотрит к нам в окно. Заглушали горечь семейного раскола. Наступила весна. Набухли и тут же полопались почки. С гор, наполняя арыки, мчался гремучий мутный поток воды. Стоя на бунтарском ветру, я развешивала постиранное белье, перебрасываясь шутками с хозяйкой. Потом ушла в дом что-то подсинить. А когда вышла с тазом, услышала, как из-за дувана соседка говорит моей хозяйке: «Это вон какая! Это куда лучше, чем та цаца! Та больно гордая, заносчивая, да и некрасивая! Это та! О ком это они? Обо мне? И еще о ком-то? Не может быть!» Но от услышанного перехватило дыхание. Сомнений быть не могло. Их пересуды касались меня и еще кого-то, кто имел отношение к Эрику. Того, что у него мог быть кто-то, я и мысли не допускала. Нет, нет. Не представляя себе, как можно его об этом спросить, я замкнулась. Но открытия лепились одно к одному. Валерий громко отчитывал в саду Эрика: «Ты куда как хорош. Твоя Ляля приехала, хвостом вильнула и фьють! Сообрази это и береги Тамару, дурья голова!» «Эрик, кто такая Ляля?» «Какая Ляля? Какая Ляля? Ты меня спрашиваешь?» «Не знаю я ничего. О ком ты говоришь?» «О той Ляле, что приезжала сюда». «При чем здесь я? Кто тебе сказал?» «Ты сам расскажи». «Никто сюда не приезжал. Я ничего не знаю». «Эрик, ты можешь лгать? Ты умеешь лгать?» Он смотрел мне в глаза и лгал. Я видела это. Эрик любил Лялю. Их детская дружба со временем переросла в любовь. У Барбары Ионовны хранилась ее фотография. Я ошеломленно вглядывалась в чужое лицо, не понимая, какое может иметь отношение эта незнакомая Ляля к моему Эрику. Соседка говорила некрасиво. Но чем глубже всматривался я в это холодное лицо с широко расставленными глазами, тем губительнее оно мне казалось. Да, Ляля приезжала во Фрунзе, побыла, посмотрела на их жизнь и сказала: «Быть женой декабриста – не мой удел». Эта фраза хранилась в архиве семьи. Ляля уехала. А что же было с Эриком? Значит, он и ее просил приехать? Ее? Меня? Одновременно? И письма писал обеим. Это был обвал, крушение. Я не могла выбраться из-под обломков. Тем не менее, первое, что я захотела и сумела услышать в заверениях Эрика, было то, что он любит только меня, и его скулящее «прости, прости». Я жадно впитывала слова о своей единственности, несравненности, чтобы хоть как-то устоять. Эрик слов не жалел. От страха, что я уеду, Эрик часто сбегал с работы, чтобы проверить, здесь ли я. Его постоянная тревога была столь очевидной, что я снова стала принимать ее за любовь. «Ты правда счастлива?» — спрашивала мама в каждом письме, почему-то не слишком доверяя моим чрезмерным в том заверениям. Я получала также уйму писем от друзей. На почтамт я ходила ежедневно. Девушка, выдававшая до востребования письма, приметила однажды стоявшего на почтительном от меня расстоянии Эрика и окликнула его: «А вам тоже есть?» Ему ничего не оставалось делать, как подойти и взять протянутое ему письмо. «От кого?» — спросила я, похолодев. То, что он получает письма не только на дом, но и до востребования, было для меня новостью. Эрик пробормотал что-то несвязное и спрятал письмо в карман. «Покажи мне», — потребовал я. Он заметался, но письма не вынул. «Или ты сейчас же покажешь, от кого письмо? Или я уеду», — не отступал я. И тогда он выхватил из кармана письмо, не читая, изорвал его в клочки и выбросил в урну. Было ясно, что Эрик живет двойной жизнью, что ходит украдкой на почтант, что Ляля не только прошлое, но и настоящее. Решение уехать стало неколебимым. Билет до Ленинграда был куплен. Эрик стоял у вагона, умолял не покидать его, обещал никогда и ничем не огорчать. Теряя уверенность в своей правоте, я обвиняла себя в том, что, требуя показать чужое письмо, вела себя недостойно. Эрик уехать со мной не мог. Я видела, что бью лежачего. Но я, тоскуя по своим родным до физического изнурения, должна была подышать воздухом моей семьи. Плохо понимая, в чем права, в чем нет, обещала через пару недель вернуться. Не справившись с безденежьем, мама обменяла две наши комнаты на одну с приплатой. Новая комната находилась возле Витебского вокзала, на 4-м этаже, без лифта. Окно выходило в стену. То, что мама совершила обмен, не посоветовавшись со мной, даже не написав о задуманном, настолько обескуражило и подавило, что я сдалась. Полузабытые, незначительные на первый взгляд воспоминания сбегались одно к другому, превращаясь в обвинения. Еще до папиного ареста, перетирая как-то пыль, я сняла со стены портреты родителей и, поправляя под стеклом покосившуюся мамину фотографию, обнаружила за ней портрет незнакомого мужчины. Прическа, крой платья свидетельствовали о том, что это давний снимок, времен ее юности. Я тогда заложила его обратно, маме ничего не сказала. Но старая мамина тайна скреблась в душе. Теперь я понимала, моя мама счастья не знала. А я посмела сказать ей жестоко и зачем, когда она попросила разрешения кому-то прийти. Сколько она должна была пережить перед тем, как в ее жизни появилось вино. Однажды она отдала себе отчет в том, что не справится с непомерной ношей, не выдержит ее. Выхода не нашлось. Она сдалась. Вырученных от обмена квартиры денег могло хватить не более чем на полгода. «А что, если ты переедешь во Фрунзе, мамочка?» — приступила я к главному разговору. Мама помолчала, улыбнулась. «Ты так считаешь?» Я сама об этом подумывала. Мамина согласие на переезд сняла боль. Мы обе перевели дыхание. Телеграммы от Эрика приходили не только на мое имя, но и на мамина. Он просил поторопить мое возвращение. Маму нетерпение Эрика убеждало. 2,5 недели пролетели быстро. Билет во Фрунзе лежал в кармане. Мама из полученных за квартиру денег купила мне туфли и платье. «Ты у меня без приданого. Это вместо него». Покупки были расточительством. Я отказывалась, но в тоне мамы появилась усталая настойчивость и воля. И я, разутая, раздетая, приняла подарок. И вот снова вокзал. Опять прощание. «Родная мамочка, прости, что я допустила этот неправедный обмен квартиры. Прости за то, что не я купила тебе туфли и платье, а ты мне за все. За все прости меня. Я ничего тебе не рассказала о своей жизни, потому что испугала бы тебя, а мы непременно должны жить вместе. Я успокоилась только тогда, когда нашла это решение». Прямо с вокзала Эрик повел меня в новую квартиру, которую снял, чтобы мы жили отдельно от родных. Комната была славная и в центре города. Ко всему меня ожидала умопомрачительная новость – приглашение на переговоры о работе в театральных мастерских в качестве художника прикладного искусства. Работа в театре. Могла ли я об этом мечтать? почувствовала себя самостоятельной и, главное, могла теперь регулярно посылать маме больше денег. Когда Эрик спросил, можно к нам придет мама, она хочет прийти с тобой помириться, я обрадовалась. Любая ссора была для меня мучительной, со свекровью тем более. В саду я развела на камнях огонь, приготовила голубцы. Нашедшая меня здесь Барбара Ионовна неуверенно спросила: «Ну как, Тамара, сможешь меня простить?» «Уже простила». Утром 22 июня 1941 года, открыв в кухню дверь, несмотря на прикрученный в репродукторе звук, я услышала напряженный голос диктора. «Немецкие войска вторглись». Война. Все. Конец. Точка. Все вело к несчастью. Вот оно. Я крикнула Эрика. Он выслушал и также кратко произнес: «Это все». От мамы пришла телеграмма, а затем и письмо. Они приедут чуть позже. Мама мобилизована на рытье окопов. С кем оставались в Ленинграде сестры, из письма нельзя было понять. На какое время она мобилизована, тоже было неясно. В Ленинграде сгорели бадаевские склады. Стало понятно, что моя семья не успела выехать из-за блокады. Во что бы то ни стало, им нужны были продукты и деньги. Даже во Фрунзе буханка хлеба стоила на черном рынке 100-150 рублей. Простаивая часами на барахолке, я продала не только последнее платье, но и купальный костюм. Воспаленно воображала, как привожу в Ленинград мешок сухарей, консервы, как мы выбираемся во Фрунзе, где я всех ставлю на ноги. Вызрело твердое решение быть вместе с родными, ехать в Ленинград самой. Через 2 недели я получила отказ. А вы слушали главы из книги Тамары Петкевич «Жизнь. Сапожок непарный». Читала народная артистка России Эра Зиганшина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.